Вовочки, идите скорее сюда. Начинается детская передача.
Здравствуйте, дорогие ребята! Пришло время детской радиопрограмме «Чистое сердце».
Даниил молился Богу, он живому, и больше никому другому. Пришлось за это Даниилу в ров опуститься, как в могилу. Там львы голодные рыкали и свежей пищи ожидали. Они бы съели Даниила, но в это время Божья сила закрыла альчущие пасти. Львы подчинились Божьей власти. Людей, молящихся хороших, и в наше время гонят тоже. Но их, страдающих невинно, Бог защитит и в яме львиной.
И начнем мы нашу передачу с библейского урока. Наш новый золотой стих записан Луки, 15 глава, 10 стих. «Бывает радость у ангелов Божьих и об одном грешнике кающемся». В одном городке на реке Саале жил некогда один старый еврей. Он торговал кожами и имел обыкновение разъезжать. Конечно, он сам лично не управлял лошадью. Для этого он держал слугу. Сам он восседал в глубине коляски на своих кожах. Слугу, которого он имел уж очень продолжительное время, звали Харитоном. Он был верным христианином. И самой любимой книгой для него была Библия. Он всегда брал ее с собой. И так как лошадь привыкла к одной и той же дороге, то он позволял ей идти самостоятельно. А сам вытаскивал свою Библию и начинал читать. Читал он ее всегда громко, и еврей, хотел он этого или нет, а должен был слушать. Любимым местом из Библии был стих, который записан в Луки, 15 глава, 10 стих. «Бывает радость у ангелов Божьих и об одном грешнике кающемся». Первое время хозяин ничего не говорил, но впоследствии это ему надоело. Однажды, когда его слуга опять хотел начать читать, он закричал: «Харитон! Оставь чтение!» «Не могу!» – спокойно ответил тот.
«Тогда читай тихо, про себя!»
«Также не могу. Когда я читаю, то должен читать вслух, иначе ничего не понимаю». И опять он стал читать вслух.
«Луки, 15 глава, 10 стих. Бывает радость у ангелов Божьих и об одном грешнике кающемся».
Хозяин больше не выдержал. Он коротко ответил:
«Тогда получай деньги и можешь уходить».
Харитон ничего не ответил. Когда поездка окончилась, он взял свою Библию под мышку, деньги в руки и пошел. Но отступить от Божьего слова он не мог и не хотел. Хозяин же должен был нанять другого слугу. Новый слуга не читал Библию ни громко, ни тихо. Но его хозяин вскоре пришел к выводу, что ехать с христианским возницей несравненно лучше. Его дело затормозилось, и он уже не выручал столько денег, как раньше. Поэтому он велел позвать Харитона и спросил его:
«Харитон, будешь ли ты возить меня, как раньше?»
«Почему же нет?» – был ответ. «Но могу ли я тогда читать?»
«Да, пожалуй, можешь читать».
«И читать громко?»
«Да, можешь и громко читать».
Слуга занял опять свое прежнее место и всегда читал Библию вслух. А еврей должен был волей-неволей слушать весь Старый Завет, а затем и Новый Завет. Но любимым местом Харитона было Луки, 15 глава, 10 стих. «Бывает радость у ангелов Божьих и об одном грешнике кающемся». Так оба ездили еще многие годы. Вдруг хозяин однажды заболел, и вскоре всем стало очевидно, что дело идет к смерти. Настал последний день его пребывания на земле. Полные горя и сочувствия стояли вокруг его одра друзья и знакомые. Ему самому было так тоскливо и страшно, что он все время только вздыхал:
«Мои грехи, о Боже праведный, мои грехи!»
Его друзья старались утешить. Они говорили, что он всегда был честным человеком. Всемогущий Бог благословил его обильно, и не напрасны были его старания в жизни. Хозяин слушал нетерпеливо и вдруг воскликнул:
«Да, старался, ездил, но что будет потом, когда я умру?»
После небольшого молчания он вдруг сказал:
«Пусть придет Харитон».
Позвали старого слугу.
«Харитон, молись».
Верный слуга опустился на колени у постели умирающего и, окруженный лютыми врагами назарянина, возвысил свой голос и громко, усердно просил Иисуса Христа, Спасителя, чтобы Он, который оказал милость разбойнику на кресте в его последний час, умилостивился бы и тут и простил бы его старого хозяина. Старый еврей на кровати становился все тише. Страх на лице его пропал. Вместо него водворилось спокойствие. Когда слуга окончил молитву, встал с колен, хозяин протянул ему руку, сжал ее в своей руке и, обратив лицо вверх, сказал громко и торжественно:
«О Иисус, сын Давида, помилуй меня!»
Евреи, стоящие возле него, затыкали себе уши и выскакивали из комнаты. А слуга стоял на коленях возле умирающего. И последние слова, которые он произнес вместе со своим хозяином, были слова, записанные в Луки, 15 глава, 10 стих. «Бывает радость у ангелов Божьих и об одном грешнике кающемся». По лицу Харитона катились слезы умиления. Он был в твердой уверенности, что Господь услышал просьбу сына Израиля и, подобно разбойнику на кресте, взял его в свою вечную славу. А что же заставило старого еврея в последнюю минуту искать убежище в Иисусе Христе? Чистосердечное свидетельство о Господе, его слуге. Дорогие ребята, я надеюсь, что этот рассказ для вас тоже послужит уроком и назиданием. Не ждите того времени, когда вы вырастете, когда вы постареете, а лучше сейчас обратиться к Господу со словами покаяния. Бывает радость у ангелов Божьих и об одном грешнике, кающемся. Это был наш новый золотой стих. Луки, 15 глава, 10 стих. Подошло время рассказа. Наша новая история называется «Надежда на Господа». Как только яркое солнце скрылось за высокой горой, в домике бабушки Катерины стемнело. Она отодвинула прялку и принялась задумчиво растирать свои скрюченные от ревматизма пальцы.
«Ах, если б я могла работать как раньше! Как быть с Тиной? веселой, жизнерадостной девочке пошел 12-й год. Она уже вот-вот закончит школу, и ей нужно будет искать работу.
С сожалением вздохнула она, вспоминая нелегкое прошлое. Бабушка Катерина всю жизнь проработала прачкой, стирала богатым людям, а теперь, постаревшая и больная, могла только прясть. Последние годы она совсем мало получала за свою работу, и ей с внучкой Тиной жилось нелегко. Старушку уже несколько дней беспокоили тревожные мысли. На днях к бабушке заезжал двоюродный брат дядя Федор и просил отдать ему Тину. Он хотел, чтобы девочка работала на фабрике, а в свободное время помогала ему по хозяйству. Жена дяди Федора часто болела, а нанять прислугу они были не в состоянии. Дядя Федор рассчитывал на Тину, крепкую, проворную девочку, и настаивал на том, чтобы осенью она переехала к нему. Он считал, что девочка уже в состоянии зарабатывать на жизнь. Бабушка Катерина сказала, что до осени еще далеко, и ей нужно вначале подумать, поговорить об этом с Тиной. Дядя Федор недовольно возразил. Он не считал нужным советоваться с ребенком. Однако бабушка осталась непреклонной и отложила решение вопроса до осени. Поняв, что уговорить сестру бесполезно, дядя Федор напомнил, что в городе Тина сможет хорошо зарабатывать и помогать ей деньгами, и ушел. Весь день мысли о будущем внучке не давали бабушке Катерине покоя. Она часто останавливала прялку и обдумывала предложение дяди Федора. Вот и теперь, сидя в сумерках, она вспоминала разговор с братом и тяжело вздыхала. С одной стороны, дядя Федор прав. Было бы неплохо Тине жить в городе, работать на фабрике и получать хорошую плату. Но бабушка никак не могла согласиться с тем, что ей придется отправить любимую внучку к неверующим родственникам. Она хорошо знала грубого, неприветливого Федора и его жену, которые не очень-то старались поддерживать в доме чистоту и порядок. Бабушка Катерина переживала, что дядя Федор сделает из Тины домработницу, и ей придется делать все по дому самой. А фабрика – это только повод, чтобы забрать девочку. С другой стороны, бабушка не представляла, чем будет заниматься Тина после школы. В их селе служанок брали редко. Хозяева обычно сами справлялись с работой в своих небольших поместьях. Даже у богатой тети Клавы, хозяйки большого яблоневого сада, всегда была только одна служанка. Бабушка Катерина понимала, что к осени Тине обязательно нужно найти работу. Но где? Неужели и правда придется расстаться с внучкой? В памяти старушки в один миг ожили трогательные, незабываемые картины. Она рано осталась вдовой с двумя малолетними сыновьями и дочерью. Ей пришлось много работать, чтобы вырастить детей. Во всей округе бабушку Катерину знали как старательную, аккуратную и добросовестную женщину. И многие состоятельные люди звали ее к себе на работу. Когда сыновья повзрослели и обзавелись семьями, они уехали далеко из родной деревни. Дочь тоже вышла замуж и переехала в город. Но через год случилось несчастье. Дочка умерла. Ее муж принес трехмесячную Тину бабушке, а сам уехал неизвестно куда. Так появилась в доме бабушки Катерины крохотная девочка. Она принесла с собой не только заботу, но и утешение. Подрастая, Тина все больше привязывалась к бабушке. И теперь они уже не представляли жизни друг без друга. Мысль о разлуке вселяла в сердце старушки страх. Бабушка Катерина с юности любила Бога и все свои переживания доверяла Небесному Отцу. Она часто преклоняла колени и рассказывала ему о своих трудностях и тревогах. Переживания за Тину бабушка тоже принесла Господу в молитве и верила, что Божья рука всегда и везде будет над ними. Когда она думала об этом, то расставание не казалось уже таким страшным. Пришла весна, а за ней и лето. Тина закончила школу и теперь целыми днями могла помогать бабушке. Ей нужно было наносить воды, покормить кур, отогнать корову на пастбище. А когда солнце хорошо обогрело землю и в лесу начали созревать ягоды, Тина вместе с другими девочками стала ходить за земляникой. Где бы ни проходила девочка, всюду был слышен ее детский голосок. Можно было слышать или стих, который она рассказывала, или песню, которую она пела.
Бывает трудно нам в пути, и мы не знаем, как идти. Тогда задай себе вопрос, а как бы поступил Христос? Звездочка милая, звездочка ясная, та, что вела волну. Городе в яслях рожден наш Спаситель, Царь и Господь всех миров. Сердце усталое, скорби немалые я перенес в пути, но твердо верю я в райски, я двери Бог не поможет войти. Но твердо верю я в райские двери, Бог мне поможет войти. Даль бесконечная, радость сердечная, скрыта в лучах зари, где нет страдания, мук умирания, радость там вечно царит. Денец страдания, мук умирания, радость там вечно царит.
Среди девочек, с которыми ходила Тина, была Марианна, худенькая и стеснительная дочка многодетной семьи дровосека. Рядом с краснощекой и подвижной Тиной она выглядела бледной и медлительной. Ее застенчивость подчеркивала бедная и большая, видно, с чужого плеча одежда. Мама Марианны часто болела, А скудного заработка отца не хватало, чтобы прокормить 6 детей. Марианна старалась изо всех сил, чтобы хоть немного помочь родителям. Но, несмотря на усердие, каждый раз с трудом набирала только полкорзины ягод. Однажды Марианна нашла поляну, усыпанную крупной земляникой. Счастливая, она стала быстро собирать ягоды. Но тут подбежала Тина. Увидев крупную землянику, она присела возле Марианны и, выбирая самые хорошие ягоды, скоро обогнала ее. Подбежав всю поляну, Тина торжествующе выкрикнула:
«У меня уже полная корзинка! Пойдемте домой!»
Дети стали торопливо закрывать свои корзинки листьями и травой, чтобы ягоды по дороге не рассыпались. Тина тоже положила поверх ягод большой лист лопуха и аккуратно прикрепила его тоненькими прутиками. И только Марианне не нужно было прикрывать ягоды, потому что их было чуть больше полкорзинки. Весело переговариваясь и обгоняя друг друга, дети спешили домой. Печальной была только Марианна. Она снова не успела собрать ягод столько, чтобы можно было продать. Возле яблоневого сада Тина услышала голос тети Клавы. Девочка подошла к изгороди.
«Тина, иди сюда. Покажи-ка свою землянику. У меня растет ягода намного крупнее, но говорят, что варенье из лесной земляники ароматнее и полезнее. Сколько тебе платят за такую корзинку?»
1 франк.
«Думаю, она не стоит дороже, но ради твоей бабушки я заплачу больше. Ты ей отдаешь деньги или сама тратишь куда хочешь?»
Тине показалось, что ее подозревают в нечестности. И она обиженно ответила:
«Я все отдаю бабушке».
«Ну не сердись, не сердись. Вот франк за ягоду, а это лично тебе».
«Спасибо, большое спасибо».
Девочка поблагодарила и, размахивая пустой корзинкой, побежала домой. Когда она заскочила в дом, уже стемнело. Крепко обняв бабушку, Тина положила ей в руку заработанные деньги и весело защебетала:
«Бабушка, я быстрее всех собираю землянику, а Марианна за целый день даже полкорзинки не насобирала. Знаешь, она так медленно работает. Если даже она найдет хорошую полянку, все равно не может быстро собирать. Пока она наберет горсть, я успеваю обижать всю поляну».
«Надеюсь, ты не обижаешь Марианну».
«А ее все прогоняют. Каждый старается побыстрее наполнить свою корзинку и ищет ягоды покрупнее. Марианна тоже пускай не зевает».
«Ты не должна поступать, как все. Иисус учит нас заботиться о наших ближних, любить их. А если ты презираешь Марианну, ты делаешь грех. Ты не знаешь, что для их семьи корзинка ягод – большая помощь. Ее мама часто не знает, где взять денег на хлеб. В следующий раз помоги Марианне. Тина, присядь-ка возле меня, я хочу поговорить с тобой».
Бабушка указала на стул. Тина с любопытством взглянула бабушке в глаза.
«Мы с тобой должны подумать, куда ты пойдешь работать. Недавно приезжал дядя Федя. Он хочет, чтобы ты переехала к нему в город и работала на фабрике».
«Нет, я лучше умру, чем пойду к ним».
«Не торопись. Я думаю, нам нужно все хорошо обдумать, помолиться Богу. Если не согласиться с дядей Федей, то не знаю, где еще можно найти тебе работу.
Бабушка, я так тебя люблю и хочу всегда жить с тобой. Я не хочу ехать к дяде Федору. Как ты будешь без меня? Кто будет носить тебе зимой дрова и воду? А если ты заболеешь, кто затопит печку и сварит еду? Ты будешь совсем одна и не сможешь даже кого-нибудь позвать. Нет, я не поеду.
У девочки из глаз брызнули слезы.
Бабушка, я никуда не уеду.
Бабушка Катерина прижала внучку к себе.
Успокойся, Тиночка. Будем молиться, и Господь укажет нам, что нам делать.
Проходили дни. Бабушка с Тиной каждое утро молилась о том, чтобы для девочки нашлась работа в их селении. Они больше не говорили о предстоящем расставании. И Тина думала, что ей никуда не придется ехать. Она по-прежнему была веселой и охотно ходила с детьми за ягодами. Была середина лета. Дети уже обошли все известные им ягодные места и не были только на поляне у мельницы, что стояла за пшеничным полем. Там, на солнцепёке, всегда росла крупная земляника. Но собирать ее осмеливались не все, потому что хозяин поля, переживая, как бы дети не вытоптали пшеницу, всегда прогонял их. Однажды дети все-таки решились и пошли на заманчивую полянку. От множества ярко-красной земляники у них разбежались глаза. Какая красота! Тина нагнулась и стала быстро срывать ягоды. Она так увлеклась, что не заметила, что к ним приблизился хозяин. Его сердитый голос заставил Тину вздрогнуть.
Вы опять здесь? А ну-ка марш отсюда, чтобы ваши ноги здесь больше не было.
Дети пустились на утек. И только Тина не тронулась с места.
Я не наступила ни на один колосок. Смотрите, я только землянику собираю.
Так вот, кто топчет мое поле. Уходи сейчас же.
Сжав кулаки, фермер угрожающе поднял руку.
Знаю я вас. Уходи сейчас же, а то...
Подхватив корзинку, Тина бросилась бежать. Она пулей влетела в дом и сквозь слезы пожаловалась бабушке.
Я же ему ничего плохого не сделала.
Что случилось, Тиночка? Почему ты плачешь?
Я ничего плохого ему не сделала. Ни на один колосок не наступила. Я рвала только ягоды.
Добрый голос бабушки Кати немного успокоил девочку. И она стала рассказывать, как фермер прогнал ее с поляны. Бабушка долго молчала, наконец сказала:
«Здесь ты не права, внучечка. Вам нужно было спросить у фермера разрешение. Не обижайся на него. Давай-ка лучше подумаем, чему Бог хотел научить тебя через этот случай. Когда мы с тобой хотим, чтобы в доме было чисто, то берем веник и подметаем пол, вытираем пыль, правда? Бог, как хозяин нашего сердца, тоже хочет, чтобы оно было чистым и тоже наводит в нем порядок. Только веником в сердце ничего не сделаешь, а вот через разные трудности Бог часто достигает в нас чистоты. Например, фермер поступил с тобой несправедливо. и тебе стало обидно, но если ты прислушаешься к своему сердцу, оно подскажет тебе, что ты тоже обижала кого-то. Значит, кому-то ты сделала больно, и за это должна попросить прощения. Если ты сделаешь это, твое сердечко станет чище. Вот таким образом через трудности Бог очищает нас. Он хочет обитать в нашем сердце и для этого освобождает нас от гордости, себелюбия, зависти и многих других грехов, которые живут в нас.
Тина вспомнила про Мариану, но бабушке ничего не сказала. Стыдно было. В сердце она решила больше никогда не обижать ее. Июль подходил к концу. Земляника уже отошла. И только у самого леса, на северном склоне горы, еще можно было найти позднюю ягоду. Дети знали, что за нее всегда платят дороже. Но собрать там полную корзинку удавалось не всем. Только трудолюбивая Тина, Мариана, да еще 3-4 девочки продолжали ходить за ягодами. Как-то вечером Тина торопливо спускалась с горы, довольная, что набрала полную корзинку земляники. Она надеялась продать ягоды хозяйке яблоневого сада тете Клаве. Уже у самой изгороди Тина услышала, что тетя Клава бранит за что-то свою служанку. Тина хотела было пройти мимо, но потом остановилась. Она решила поздороваться.
«Добрый вечер! Вы купите у меня землянику?»
«Нет, мне сегодня ничего не нужно».
Но Тина подумала, что тетя Клава, увидев ягоды, обязательно купит их. И стала торопливо открывать корзинку.
«Вы только посмотрите, какая она красивая!»
«Я же сказала, что мне ничего не надо».
Тетя Клава была очень сердитая.
«Вы только посмотрите, как...»
«У тебя что, на пятках смола? Или ты высматриваешь спелые яблоки, чтобы потом оборвать их? Знаю я вас, шалунов».
«Я никогда не воровала яблоки».
«Не хочу разговаривать с тобой. Уходи».
Тина чуть не задохнулась от несправедливого обвинения. Глотая слезы, девочка выскочила из сада. Слова тети Клавы больно ранили ее. Присев на траву у дороги, Тина дала волю обиде. Она возмущенно говорила:
«Я никогда не воровала яблоки».
Долго плакала Тина, пока не вспомнила последний разговор с бабушкой.
«Может быть, через тетю Клаву Бог хочет очистить мое сердце?»
Спросила она вслух и, положив голову на колени, задумалась. В памяти промелькнули события дня. Сегодня она несколько раз забегала вперед Марианы и собирала самую лучшую землянику. Мариана, как всегда, ничего не говорила. Она с сожалением думала:
«Я снова обидела Мариану».
Вдруг Тина вскочила и стремглав побежала вниз по тропинке.
«Это нечестно, несправедливо! Я же обещала больше не делать так!»
Вот и дом Марианы, маленький и убогий. В вечерних сумерках тускло светилось единственное окно. Тина подошла ближе к дому и в нескольких шагах от себя увидела сидящую на бревне Марианну. Она присела на корточки возле девочки. Марианна отвечала сквозь слезы.
Мне не хочется заходить домой. Мама болеет, и у нас нечего кушать. Я думала продать ягоды. Но так мало насобирала, что продавать нечего.
Тина почувствовала, как тяжела ее корзинка. Ей казалось, что она становится все тяжелее и тяжелее. И не только оттягивает руку, но даже давит на сердце. Недолго думая, Тина одним движением сняла лопух со своей корзинки и пересыпала ягоды в корзинку Марианны. Она сдавленно проговорила, присаживаясь на бревно.
«Марианна, прости меня! Я нечестно поступала, когда забегала вперед тебя и выбирала лучшие ягоды. Возьми, это тебе!»
Тина поставила корзинку Марианны у ее ног и, подхватив свою, побежала домой. Марианна сначала ничего не поняла, а потом спохватилась и крикнула вслед.
«Тина, Тина, спасибо тебе!»
Добежав до яблоневого сада, Тина перевела дух и пошла медленнее, думая о том, что произошло в этот вечер. Ей было приятно от того, что попросила прощения у Марианны, что отдала ей свои ягоды. Тина дала себе слово помогать Марианне, когда поспеет черника и ежевика. Когда внучка зашла в дом, то поставила пустую корзину на стол.
«Бабушка, я сегодня ничего не принесла. Я отдала землянику Марианне. Бабушка, ты не сердишься на меня?»
«Я рада, что ты поняла голос Божий и осознала свою вину перед Марианной. Конечно же, я не сержусь. Ты правильно поступила, моя внучечка».
Пришел август. Спелые, краснобокие яблоки напоминали о приближающейся осени. За все лето дядя Федор ни разу не появился в доме сестры. Бабушка Катерина стала думать, что у него поменялись планы, и он больше не приедет. А Тина решила, что ей не нужно будет уезжать из дому, потому что бабушка ничего не говорит об этом. Однажды на рассвете к ним постучал незнакомец. Он сказал, что зашел по поручению дяди Федора, который просил приготовить вещи девочке. Он приедет в село по делам и возьмет девочку с собой. У бабушки Катерины потемнело в глазах. Наступил момент, которого она больше всего боялась. Проводив гостя, бабушка задумалась. Как сказать об этом девочке?
«Сейчас ничего не буду говорить. А если Федор все-таки приедет, то разлука для нее будет неожиданной, и нам легче будет перенести ее».
После этого решения на лицо бабушки Катерины легла тень озабоченности и тревоги. Заметив это, Тина спросила:
«Бабушка, почему ты такая грустная? У нас кончились деньги? Не переживай, я каждый день буду собирать ягоды, и у нас будут деньги. Мне совсем не нужно отдыхать. Посмотри, какая я сильная!»
Протянула внучка крепкие загорелые ручки. Но бабушка видела, что Тина выросла, окрепла и могла бы не только собирать ягоды, но где найти работу в селе? Бабушка каждый день думала об этом, но придумать ничего не могла. И тогда она стала вспоминать, сколько раз Бог милостиво помогал ей в нелегкой жизни, и говорила себе:
«Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога».
Надежда на Господа была ее единственным утешением. Как-то вечером, ожидая внучку, бабушка Катерина услышала незнакомые шаги на улице.
«Неужели Федор?» —
ёкнуло ее сердце. Через минуту дверь отворилась, и в комнату уверенно вошла хозяйка яблоневого сада с огромной корзиной в руках.
«Добрый вечер, Катерина!»
Остановилась она у порога и поставила корзину на пол. Старушка подошла к женщине, поздоровалась и пригласила сесть.
«У меня в этом году хороший урожай, и я принесла вам немного яблок. А где Тина?»
«Ушла за черникой, вот-вот придет», —
ответила бабушка Катерина и, тяжело вздохнув, добавила:
«Скоро мне некого будет ждать».
«Хорошо, что ее нет. Мне нужно поговорить с вами. Знаете, Катерина, у меня недавно был неприятный разговор с вашей внучкой. Она, наверное, рассказывала вам. В тот момент я была очень расстроена и сорвала на ней свое негодование. Но знаете, то, что сказала Тина, сидя за изгородью, заставило меня задуматься. Я поняла, что она хорошая, честная девочка, что вы научили ее страху Божьему, и с таким человеком легко жить и работать. У меня появилась одна идея. Правда, Тина еще маленькая, но она крепкая и к тому же разумная девочка. Если вы не против, я возьму ее к себе в служанки. Зимой у меня будет время, я подучу ее, а летом она уже сможет мне помогать. Вы только не переживайте, Катерина. По-моему, она уже может зарабатывать на жизнь. Я буду платить ей, как обычно, служанки. Кроме того, каждый день она будет получать буханку хлеба. В воскресенье у нее будет выходной. Думаю, вас это устроит».
Тетя Клава запнулась и, взяв старушку за руку, взволнованно спросила:
«Катерина, почему вы плачете? Тине будет хорошо у меня. Каждую субботу она будет приносить домой муку, банку молока и еще что-нибудь».
«Я плачу от радости. Только от радости!» —
сквозь слезы проговорила бабушка Катерина.
«Ты даже не представляешь, от какого горя избавила меня! Как милостив к нам Господь!»
Бабушка Катерина рассказала гостье, как она все лето переживала о том, что придется отпустить девочку в город. В это время, скрипнув дверью, в избу торопливо вошла Тина и, увидев гостью, поздоровалась.
«Добрый вечер!»
Тина удивленно глянула на тетю Клаву, а потом на бабушку.
«Добрый вечер!» —
приветливо отозвалась тетя Клава и поднялась.
«Я пришла пригласить тебя на работу».
Бабушка, вытирая слезы, приговаривала:
«О, слава Богу! Как он милостив к нам! Внученька, теперь тебе не надо ехать к дяде Феде. Ты останешься со мной. Каждый день будешь ходить на работу к этой доброй женщине, а вечером возвращаться домой».
«Вот и хорошо. Ягодная пора уже закончилась, а фруктовая только началась».
«Спасибо вам, тетя Клава! Я с удовольствием буду у вас работать!»
подпрыгнула от радости Тина.
В понедельник я жду тебя, хорошо? Ну а пока до свидания.
Как только за тетей Клавой закрылась дверь, бабушка с Тиной склонились на колени. Предложение хозяйки яблоневого сада было для них Божьим ответом на молитвы. Несомненно, это он заботился о них, чтобы Тина осталась с бабушкой и могла зарабатывать на хлеб. Бабушка с девочкой склонились на колени и благодарили Господа за услышанную молитву. После молитвы из домика бабушки Катерины и ее внучки слышалось пение Тины.
Если хочешь счастья, ты мой друг найди, в жизни постоянно за Христом иди. Знай, что лишь у Бога к счастью ключи, если ты без Бога счастья не ищи. Только Иисус нам счастье может дать, Он пришел на землю за людей страдать. Для чего, скажи, Он муки принимал, чтоб ты был счастливым.
Понедельник. Внучка первый раз в жизни пошла на работу. Она помогала тете Клаве собирать яблоки, помогала кормить животных, быстро бегала на речку за водой и не знала, что к ним пришел дядя Федор. Конечно, он сильно рассердился на бабушку за то, что она не захотела отпустить девочку, но изменить уже ничего не мог. Всю свою жизнь бабушка молилась о Тине и заботилась о том, чтобы она научилась видеть милости Божьи и научилась доверять ему, потому что он любит ее и хочет отвечать на ее молитвы. Девочка полюбила Господа и была счастлива с ним.
Слава Тебе, Господи! Пусть повсюду
Дорогие ребята, на этом наша радиопрограмма подошла к концу. Сегодня вы прослушали рассказ «Надежда на Господа».
Thank you.